12:40 в краевой столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Дневной разворот на их Перми продолжается. 91.2 FM наша волна. Артем Жаворонков, меня так зовут. И Роман Попов.
Это меня так зовут. Ну да, да, да. Ну что, Данил Проскальков, это его так зовут. Человека, который сидит
наш звукорежиссерский пульт, который уже готов связаться с нашим очередным спикером. Илья Демин, адвокат, председатель пермского филиала Московской коллегии адвокатов Ульпиан. И поговорим мы с ним вот о чем. История реальная. История произошла на одном из пермских предприятий, и я думаю, что она такая, я ее расскажу как некую собирательную историю. Сотрудник предприятия приходит на работу с явными признаками недомогания. Более того, есть некоторые признаки, на которые он сам жалуется, которые говорят нам о том, что это может быть коронавирус. Например, отсутствие обоняния или вкуса. Он об этом сообщает своим коллегам.
Что-то, ребят, что-то мне тут не очень хорошо. Важно. А может, себе кофеечку взяли? Дай нафиг мне ваш кофеечек, я все равно вкуса не чувствую. И запах вообще никак.
А еще потом выясняется, что этот человек относит себя к ковид-диссидентам, в ковид не верит, сдавать тест не собирается и только под давлением руководства покидает рабочее место.
У тебя вполне возможно коронавирус. Да ладно тебе, его вообще не существует. А о чем ты говоришь?
Именно бывает. Так. Вот. И отправляется этот человек домой, оставляя все-таки под нажимом руководства, оставляя коллег в недоумении, как минимум.
Да ты хоть тест сдай. Да какой тест? Ладно,
зачем
все
это? Деньги тратить?
Конечно.
Вызывайте скорую. Да ее еще ждать полгода. А вообще мне дома очень плохо работает. Нормально. Сейчас отлежусь, прохожу и...
Конечно, завтра с утра уже приду.
Суть в чем? Что делать дальше? И кому что делать дальше? С одной стороны, есть коллеги, которые требуют принять каких-то мер. Они, по идее, могут и сами сдать, с другой стороны, там, сдать тест на коронавирус. С другой стороны, есть работодатель, который отправил человека домой. Вообще, по идее, можно было бы пожаловаться, например, в трудинспекцию, сказать, ой, там что? Ну, подставишь работодателя, который ни при чем, который требует этого сотрудника покинуть рабочее место и был не в курсе, что тот приходит с заболеванием.
А с третьей стороны, есть сотрудник, ну и что, что он не почувствовал вдруг сегодня с утра вкуса и запаха кофе? С чего тут? Всю жизнь, я не знаю, там ходил нормальный, здоровый, а сейчас вдруг на него все ополчились.
Слишком много здесь юридических нюансов, которые мы сейчас и готовы обсудить с Ильей Деминым, нашим очередным экспертом. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Попов, Артем Жаворонков, «Дневной разворот», это «Эхо Перми».
Ну, вы знакомы с этой ситуацией, при подготовке к эфиру мы вас посвятили в нее. Как вы считаете, все-таки есть ли, мой первый вопрос, у работодателя реальный инструмент, законодательно, бумажка какая-нибудь, броня, которая могла бы позволить ему отправить этого работника домой, а еще потом, если тот стал причиной заражения коллектива, взыскать с него что-нибудь?
Ну, так вот сходу у него, наверное, ее, скорее всего, не будет, хотя что-то предпринять для того, чтобы у него такая возможность была, в принципе, можно. Вот, об этом сейчас, я думаю, и поговорим. То есть, в принципе, если работодатель, ну, вот так сходу, там, не готовясь, да, будет кого-то отправлять домой, ну, просто по каким-то симптомам, то, ну, здесь вряд ли это прям юридически получится. Но для начала вообще тут надо говорить не о юриспруденции, а для начала надо понять, что все-таки это вопрос изначально отношений и отношений там между работником и работодателем и отношений в коллективе. То есть, понятно, я думаю, что если это коллектив, да, и если сотрудник один заболевает, ну, и остальные говорят ему, ну, сходи домой, при этом работодатель тоже не против, ну, маловероятно, что такое произойдет, а если произойдет, ну, этот сотрудник вряд ли надолго удержится, и отношение коллектива к нему в дальнейшем будет соответствующее. Есть случаи, когда работодатель действительно легко может это сделать, законно, вот такая броня, да, о которой можно говорить, это предписание Роспотребнадзора. Если оно есть, если работодатель его получил в том числе, то тогда, конечно, здесь проблем нет. Здесь довольно легко все оформить. Но это случай должен быть такой, что либо человек вернулся из-за границы, получил предписание, либо гражданин контактировал непосредственно с больным, было выявлено, и, соответственно, Роспотребнадзор выдал предписание данному гражданину находиться в самоизоляции, да, не посещать работу. Вот в этих случаях здесь, конечно, это самый простой случай для работодателя. Но случай, который привели, да, и который мы сейчас обсуждаем, он, видимо, не такой. То есть здесь сотрудник от Роспотребнадзора еще ничего не получал, И здесь уже, конечно, несколько сложнее. Но я бы, наверное, для начала разобрался, а почему сотрудник себя так ведет, подумал со стороны работодателя. Ну или спросил у него напрямую, почему нет. Одна из причин может быть то, что работник переживает, что он просто останется без зарплаты. Вот. Соответственно, ну понятно, что если у него такой страх, то нужно его каким-то образом преодолеть. Во-первых, если сотрудник там, ну, еще не выходил на больничный, что вполне возможно, там, не знает, как это происходит, сколько он получает, то, наверное, стоит рассказать, что есть больничный, что пациентам с коронавирусом без проблем его дают на весь период, то есть там не просто, да, когда-то острая фаза болезни, но и на период, который нужно находиться в самоизоляции, сотрудник получает больничный, и самое главное, он получает оплату. Возможно, ну, вернее, мы знаем, что по больничному оплата все-таки не 100%, там, в зависимости от стажа, и это может быть проблема для сотрудника. Соответственно, здесь, опять же, можно работодателю установить какую-то доплату к больничному, либо установить какую-то, ну, скажем так, частичную занятость и оплачивать уже ее, ну, соответственно, там, дистанционную, да, какую-то работу. Поэтому я думаю, что вот первое – это понять страх, и, наверное, мне кажется, что страх этот может быть связан в первую очередь с потерей работы или потерей заработка. Соответственно, поговорить об этом, выяснить этот вопрос. Также, если говорить о том, что можно сделать, это следить за указами губернатора и Роспотребнадзора. То есть мы сейчас понимаем, что, видимо, мы движемся в сторону какой-то второй волны, ну и, соответственно, скорее всего, будут приниматься какие-то меры дополнительные, исходя из которых можно, соответственно, будет принимать какие-то дополнительные меры для того, чтобы сотрудника ограничить в том, чтобы он посещал работу. Ну, то есть сейчас вот на текущий момент я смотрел, что у нас есть, какое регулирование. И это регулирование сейчас, по сути, позволяет не допускать иностранцев на работу. В принципе, и все.
Угу. То есть концептуально у работодателей нет реального инструмента для того, чтобы попытаться ограничить доступ нездоровых или сотрудников с подозрениями на нездоровье на рабочее место. Ведь под этим соусом, по сути, можно злоупотреблять и злоупотреблять в дальнейшем.
Но я сейчас говорил вот о таких безусловных случаях. Что можно еще сделать, чтобы, ну, каким-то образом повлиять, да, ну, более-менее документально. То есть вот я сейчас говорил о 100% случаях, сейчас поговорим о не 100% случаях, но как бы что тоже можно предпринять. Во-первых, можно принять какие-то локальные акты. Ну, во-первых, хорошо бы в правилах внутреннего трудового распорядка, да, вот наиболее как общие такие у нас, самый главный локальный правовой акт для работодателя, нести туда какие-то изменения, что сотрудник, например, должен санитарно-эпидемиологические правила соблюдать, должен там, ну, заботиться о здоровье там других сотрудников, должен там соблюдать требования там приказов работодателя, локальных актов по вот этим вопросам. И, соответственно, потом уже можно на основании этого принять какой-то приказ или локальный акт, опять же, который предписывает работнику отчитываться перед работодателем о симптомах, докладывать ему и проходить, например, измерение температуры. Соответственно, в дальнейшем, да, уже на основании этого, на основании сообщения от сотрудника, можно какое-то предпринять ответное действие, там, предписать ему, например, отправиться, соответственно, домой, получить больничный. То есть, вот, как бы документально это, в принципе, оформить можно. Я думаю, что, наверное, для малых предприятий это не очень будет актуально и сложно, но для предприятий таких крупных, у которых там несколько десятков и сотен сотрудников, это, наверное, такой самый оптимальный путь. Здесь, на самом деле, спорный вопрос, можно ли будет привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение этих правил, там, за, ну, за несообщение симптомов и так далее. Но у нас есть еще один инструмент, опять же, он для начала должен использоваться как вот именно такой метод убеждения, это предупредить об административной и уголовной ответственности за заражение других людей. И вот это, кстати, к вопросу о том, что могут сделать коллеги, тоже, ну, тоже один из вариантов, да, что впоследствии могут сделать коллеги, и как коллеги могут убеждать. Потому что действительно, если они рискуют заразиться и заразятся, да, и в последующем, ну, мы понимаем, что коронавируса могут быть и очень серьезные, и в том числе летальные последствия, то в этом случае, если все это фиксируется, доказывается, то можно привлечь к уголовной ответственности, к довольно серьезной, вплоть до лишения свободы. И, в принципе, как минимум об этом сотрудника можно письменно предупредить работодателю. Ну, как максимум, если все-таки действительно кто-то заболеет, что-то произойдет, ну, я не исключаю возможности действительно возбуждения уголовного дела. Ну, или там административного, как минимум, да, по главе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Окей, Илья, секунду, давайте еще раз, давайте подытожим просто, это важно. Угу. Итак, значит, работодатель не имеет непосредственного рубильника, который он может щелкнуть и принудить сотрудника либо лечиться, либо отправиться домой, либо что-то еще. Такого рубильника нет. Но есть ряд сопутствующих каких-то кнопок, на которые можно понажимать. В частности, сотруднику можно сказать, что, значит, смотри, есть статья о заражении других рас, имей в виду, мы ее можем тебе вкатить. Дальше, соответственно, мы имеем возможность там сделать с тобой вот это, сделать с тобой вот то. То есть можно как-то поугрожать позиция
работодателя? Ну, поугрожать слово юридически лучше не использовать, и действительно так не делать, не угрожает, но предупредить, как говорят юристы, об ответственности действительно можно.
Окей. А что могут сделать коллеги такого человека? То есть, понятно, с работодателем ясно. То есть какой-то набор небольших инструментов, он не очень такой понятный, может быть, внятный для всех доступный, но есть. Что могут сделать коллеги? Мне страшно приходить в офис, в котором сейчас вот тут вот явно человек, имеющий все шансы болеть ковидом, но отказывающийся это признавать.
Угу. Ну, вопрос на самом деле интересный, он, ну, ответ у меня в первую очередь на него несколько не юридических ответов, но есть один потенциально, скажем так, юридический. Конечно, в первую очередь, если есть какой-то консенсус, так его назовем, в офисе, то, ну, как-то просто поговорить с этим сотрудником, коллективом, то есть высказать общее мнение коллектива относительно того, что работник там не должен работать, да. Затем, если работодатель, ну, как-то нейтрально к этому относится или считает, что это ерунда, то, соответственно, высказать руководителю мнение коллектива о том, что коллектив считает, что такой работник должен сидеть. То есть это, ну, просто таких переговоров работодатель, представители работников, да. И если, ну, в принципе, да, уже когда мы подключаем работодателя, у него включаются те инструменты, о которых мы говорили. Другой вариант, если у нас работник, ну, скажем так, большинство в коллективе придерживается позиции, что, ну, пусть работает, да, и там как-то относится к этому довольно прохладно, и такое тоже бывает. Что делать вот такому работнику, который остался в меньшинстве, но переживает за свое здоровье? Здесь нет какого-то такого, ну, права, да, не работать все-таки, а это будет прогул, если просто начать не ходить на работу, там сообщить о том, что, ну, вот я переживаю за свое здоровье, я не буду ходить. Скорее всего, работодатель привлечет за прогул, и, возможно, даже это не удастся спорить в суде, ну, поскольку все-таки сложно доказать, что действительно угрожало что-то опасности работника. Поэтому самый такой, наверное, оптимальный юридический вариант – это попробовать провести переговоры о дистанционной работе с работодателем, вот такому работнику. То есть на период, когда вот он боится за то, что он заразится, как минимум на период, пока вот этот сотрудник болеет, там плюс несколько недель, обсудить с работодателем, как он относится к тому, чтобы сотрудник поработал дистанционно. Ну и если это невозможно или работодатель не хочет на это пойти, то тут вариант заявления на увольнение, но там, к сожалению, необходимо отработать будет 2 недели. Если не удастся договориться с работодателем об увольнении немедленном по соглашению сторон, либо защищаться индивидуально, средства индивидуальной защиты использовать, санитайзеры и так далее. Но здесь, конечно, вопрос, что они не так будут эффективны, если вы работаете в одном помещении, да, постоянно там находитесь, то, ну, я, конечно, не юрист, не врач, да, но, насколько в моем понимании, это не так эффективно. Но вот каких-то вот именно у работника, который остался в меньшинстве, ну, ему будет довольно сложно это сделать. Еще как вариант, ну, прям для каких-то таких работодателей редкого случая, это перевод в какое-то другое изолированное помещение на время работы, может быть, ему пойдут навстречу. Ну, то есть дистанционно невозможно, да, например, но возможно в каком-то другом помещении работать. Либо перевод в другой отдел, то есть просто поменять рабочее место, физически работать не в этом помещении, да, кабинете, а в соседнем. Вот тоже вариант. А еще о чем хотел сказать, это о фиксации того, что сотрудник болеет, да, чтобы потом можно было использовать это, ну, при доказывании там определенных фактов. Это оформление актов, да, во-первых, о каких-то симптомах. Если, вот, ну, то, что мы говорили, есть у нас какое-то правило, мы их приняли, которое необходимо соблюдать, то желательно этими же правилами обозначить ответственного сотрудника за измерение температуры и, соответственно, предусмотреть какую-то форму акта о том, что сотрудник пришел на работу с температурой и какие там действия были предприняты, чтобы все было четко зафиксировано. Ну, соответственно, если сотрудник не возражает, это там один вариант, если он возражает, что да, у него там больше 37, но он все равно хочет работать, то как дальше вот этому сотруднику действовать? Да, там, возможно, вызывать скорую, не факт, что она приедет, потому что вызовов, насколько я понимаю, сейчас, видимо, довольно много. Здесь как бы ситуация такая неочевидная, ну, то есть она скорее больше на фиксацию направлена. Но хотя бы сам факт вызова там помощи, ну, наверное, не отложки, например, она все равно может фиксироваться. Для работодателей, у которых есть медицинский работник, здесь там несколько проще, потому что, ну, соответственно, этот медицинский работник тоже может каким-то образом подтвердить наличие симптомов. Но наличие симптомов подтверждать вот так абстрактно, да, если сотрудник с ними не согласен, это довольно рисково, то есть, ну, с опьянением там более-менее практика сложилась, и то риск оспаривания велик, то отстранять вот по медицинским показаниям, да, без медицинского работника, это, ну, довольно рисковая ситуация. И к вопросу о том, можно ли все-таки как-то принудительно, да, сотрудника там тест пройти, там еще что-то, к сожалению, нет. Здесь, ну, ничего не предусмотрено. Если там с вакцинами у нас какое-то регулирование еще есть, можно отстранять на основании вакцин, то отправлять работодателю сотрудника на сдачу теста невозможно. Но возможно оплатить за сотрудника стоимость вот этого теста. То есть можно сделать так, чтобы это было бесплатно. Наверное, сотрудники, ну, многие сотрудники согласятся, да, пройти бесплатное тестирование, по крайней мере, и даже поставить себе это на расход. Практика такая уже, в принципе, сложилась.
А потом вычесть еще... это из зарплаты того, кто по причине всех бунтов.
Нет, здесь не... А, и вы имеете в виду, можно ли с того сотрудника, который... Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что это получится сделать. Ну, то есть, да, он пришел, тут опять же вопрос... В общем, я могу себе представить, как можно урегулировать это таким образом, чтобы можно было действительно что-то этому сотруднику предъявить, но это очень сложно сделать, и вряд ли у кого-то из работодателей есть такая конструкция, которую я теоретически могу придумать.
Илья, то есть, ну, завершая уже наш разговор, эфирного времени остается у нас буквально полминутки, подводя итог, можно сказать, что 90% вариантов решения этой проблемы лежит в плоскости человеческой коммуникации и законодательно никак не регулируется.
Регулируется, но здесь необходимо просто правильно это использовать. То есть здесь нужно либо к этому подготовиться хорошо, либо ждать, когда Роспотребнадзор сам выявит этот случай и что-то предпримет.
Но тогда так, он сходу, предпримет все и против самой компании, и пострадают люди, которые никак не причастны вот, ну, вот к этой вот условной истории, в которой мы аккумулировали все возможные варианты развития событий, связанные с ковид-диссидентами, так называемыми людьми, которые принципиально отрицают наличие этого вируса и не собираются предпринимать никаких мер безопасности, ладно, для себя, для других. Все, большое спасибо. Большое спасибо. Напомню, Илья Демин был с нами на прямой связи, адвокат, председатель пермского филиала Московской лиги адвокатов «Ульпиан». Мы прервемся.